Нам часто нравится вдохновение, так чтобы Бог вдохновил нас снова. А иногда Он корректирует нас. Иногда Он дает нам просто информацию, ясность. Потому что Библия говорит, от недостатка ведения гибнет народ. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы имели понимание в духовной жизни, в Царстве Божьем, в служении, чтобы мы ориентировались и были, знаете, ну, не новичками, не случайными людьми Божьем Царстве, а людьми, которые знают, что это такое. Вы согласны со мной? Поэтому я верю, что эта тема, которой я сегодня коснусь, у меня немножко времени, она непростая. Это новая тема, как вчера, то, что я проповедовал, я тоже проповедовал впервые. Никогда об этом не проповедовал. Всегда новая тема, она всегда непроста, она даже трудна, вы понимаете, да? Всегда, когда ты в первый раз идешь, плуг, знаете, берешь... Вы когда-нибудь пробовали... Кто из вас когда-нибудь за плугом ходил? Я ходил за плугом, вау! И вы тоже? Вот здесь сестра тоже. За плугом ходили? Вы за плугом ходили? Вау, ничего себе. Это тяжело. Я ходил, я пробовал. Знаете, это так непросто удержать борозду. Я за лошадью ходил и попробовал. Знаете, в жизни интересно попробовать все. Это требует усилий. И особенно, когда земля целена, еще не паханая. Знаете, вот столько сил нужно, пока ты пропашешь. Когда уже пропахал в следующий раз, уже гораздо легче пахать на этой земле. То же самое есть истина, есть Слово Божье, есть такие темы, которые еще не паханы в нашей жизни. И что я увидел? Те темы, которых мы не коснулись, дьявол там, как рыкающий лев, он любит засесть и сделать засаду в тех темах, где мы с вами не просвещены, где мы не получили еще ясности. Поэтому я вот прочитаю одно место Писания. Мне нравится, как апостол Павел, смотрите, Деяния апостола, как он пишет, Деяния апостолов, 20 глава, написано так, с 18 стиха. «И когда они пришли к нему, он сказал им, вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлению иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». И он говорит, я не пропустил ничего полезного. Поэтому я думаю, очень важно, чтобы мы с вами говорили не только о вере, не только об исцелении, не только о призвании, а говорили немножко и дальше, и других темах. Сегодня я коснусь темы духовной власти. Я не знаю, вы когда-нибудь слышали проповедь вот с этой платформы о духовной власти? Я помню, никогда. Мы никогда не говорили об этом, да? Я не помню. О духовной власти. Нет? Ну так давайте начнем, попашем чуть-чуть. Как вы думаете? Давайте коротко помолимся, чтобы Бог нам помог и показал нам в своем слове, что это такое. Господь дорогой, мы молимся к Тебе. Мы так благодарны Тебе за Твое присутствие. Мы так благодарны Тебе за Твое слово, за благодать Твою, за Твое открытое сердце к нам. Потому что Ты желаешь, чтобы коснуться всего в нашей жизни, чтобы ничего не упустить, чтобы во все принести свой свет, осветить все, Господь, в нашей жизни, чтобы дьяволу не было места ни в какой сфере нашей жизни. Я благодарю Тебя. Молюсь, помоги мне быть инструментом в Твоих руках. Помоги, Господь, мне, Господь, быть орудием в Твоих руках, передать Твое слово. И также я молюсь о каждом слушающем, чтобы каждый мог услышать, что говорит Твое Слово в своем сердце? И пусть Твой свет прольется Духом Святым. Благодарю Тебя, Иисус. Аминь. Откройте числа 17 главу с 1 стиха. Книга чисел, 17 глава, с 1 по 10 стих. И мы там почитаем. Вот такой отрывок из Библии. Здесь очень интересная история, где описывается следующее. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их по коленам 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его, имя Аарона напиши на жезле Левиенам, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать». и положи их в скинии собрания, пред ковчегом откровения, где явлюсь я вам. И кого я изберу, того жезл расцветет. Итак, я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас. И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их, от каждого начальника по жезлу, по коленам их 12 жезлов, и жезл Ааронов был среди жезлов их. И положил Моисей жезлы пред лицом Господа в скинии откровения. На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. Представьте себе, жезл – это палка. Это как посох. Вдруг расцвел, палка расцвела, пустила почки, дала цвет и принес плоды, миндали. Это интересно. И вынес Моисей все жезлы от лица Господня, как всем сынам Израилевым, и увидели они это, и взяли каждый свой жезл. И сказал Господь Моисею, положи опять жезл Аароном пред ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали. Оказывается, незнание определенных истин, наши ошибки в Царстве Божьем имеют еще одну сторону. Вы знаете, что Библия говорит, что огонь, Бог есть огонь поедающий. У огня можно греться. У огня тепло и уютно, знаете. На огне можно готовить еду. Огонь очень важен для нашей жизни. Но огонь может превратиться в пожар, может сжечь все. Может не только сжечь твое имущество, может причина быть даже того, что ты можешь погибнуть в этом огне. Один и тот же огонь может иметь две стороны. То же самое и с Богом. Я думаю, что очень важно, чтобы мы понимали, что Бог есть любовь, Бог есть любящий, Он добрый Бог, Он на самом деле милостивый, многомилостивый, но Он еще и святой, Он и великий, Он и славный, Он и страшный для всех своих врагов. Это правда или нет? Есть и другая сторона Бога. Он и судья праведный. А написано, что пред Его лицом бежали небо и земля, и не нашлось им места, когда Он установил белый престол. Вы знаете, Бог, Он такой. И мы должны, как бы говоря о Боге, говорить обо всем, о всех сторонах Его характера. И также о том, что приближаясь к Богу, мы должны понимать, что мы получаем милость от Него и благодать, когда мы идем правильным путем к Ним. Но когда мы делаем совершенно неправильные вещи, как мы сегодня утром слышали того же Самсона, тогда что-то происходит другое. И написано, помните, тот же Оза, помните, взялся за ковчег, умер. Или Надав и Авиуд, казалось бы, два брата, священника, решили просто сделать поприятнее запах курения, помните? Решили, что там Аарон там с Моисеем, старики, ничего не соображают в нормальных запахах, благовонии. А мы вот сейчас такое создадим какой-нибудь там, не знаю, там, Шанель номер 5 или что-нибудь такого. И они ошиблись жестоко. Дело в том, что нельзя прийти пред Бога и принести чуждый огонь. Помните, огонь вышел от Господа, и они умерли там же. Поэтому, когда мы приближаемся к Богу, мы должны понимать, мы получаем благодать от Бога, мы получаем благословение от Бога, мы получаем исцеление от Бога, мы получаем силу, утешение от Бога. Но есть и другая сторона, опасная сторона Бога. И мы должны знать, что есть граница дозволенного, которую нельзя переходить. И вот здесь, в этой истории описывается, что израильтяне, они переступили определенную границу. Они начали возмущаться. Я чуть позже прочитаю эту историю. И написано, что было место жизни, пришла смерть. Люди начали умирать, люди начали гибнуть рядом с Богом. Давайте эту историю почитаем, как бы чуть-чуть еще, как бы посмотрим, что же там произошло. Но сам по себе жезл – это палка. Я не знаю, может быть, Может быть, принести из офиса, из моего кабинета, мой, там посох у меня есть, может быть, для, может быть, пригодится в течение проповеди. Это обыкновенная палка, как бы, знаете, на которую опирались в древности, знаете, я даже сейчас использую такие жезлы. Я знаю, у нас тут есть друзья с нами из церкви православной, знаете. И я скажу вам, видел такие жезлы, это что, это жезл означает власть или символ власти. Что такое жезл? Это символ власти. Вот что такое жезл. Помните, написано, твой жезл, твой посох успокаивают меня. Это означает, что бы ни происходило, что бы ни происходило, Бог имеет власть над всем. И это успокаивает. Даже если все плохо, шторм на море, помните, в лодке ученики, кажется, тонут, ужасно, погибаем, Господи. Но власть-то у него, он встал, запретил морю, успокоил бурю, и пришла тишина. Бог силен успокоить любую бурю. У него, скажем, верховная власть, высшая власть у нашего Господа. Не у людей, не у дьявола, но у Иисуса Христа. Вся власть на небе и на земле. Итак, посох – это символ власти. Давайте посмотрим 16 главу немножко раньше, что же произошло. И вот здесь написано: Корей, сын Изгара, сын Каафов, сын Левин, то есть Корей, он был левитом. И вы знаете, что при храме было два рода или два вида служителей. Были священники и были левиты. Священники, они приступали к служению, они служили у ковчега. Помните, был первосвященник, священник, там священство было. А левиты, они помогали священникам. Они носили, собирали скинию, разбирали скинию, они приносили жертвы, то есть заколали этих овец, волов, которые приносились. То есть они помогали, и помогали именно священникам в служении. Были как на сегодняшний современный язык церкви перевести, они были диаконами церкви. Вы слышали такое слово «диакон церкви»? Были апостолы, написано в Деянии апостолов, и были диаконы, которые служили и делали определенную работу в церкви. Левиты, они выполняли определенную работу в церкви. Я бы назвал бы еще это как дар вспоможения. Они помогали. Я верю, что есть разные дары в теле Христовом. Есть священники, есть левиты. Есть те, которые призваны быть апостолами, но не все апостолы, Библия говорит. Есть призванные пасторы, но не все пасторы. Есть призванные учители, но не все. Не всем даны дары чудодейственные. Есть разные дары. Есть дары вспоможения, управления и так далее. То есть различные дары, которые Бог поместил в теле Христовом. И слава Богу за это. Итак, даже там в Ветхом Завете были священники и были левиты. Корей был левитом, а не священником. И написано, он, а также Дафан и Аверон, сыны Елиава и Авнан, сын Фалева, сыны Рувимовы, это означает, что у него были друзья Дафан и Аверон, которые не были левитами. Они были из колена Рувимова. Они даже не были из не только из священнического, но и левиты. Но, очевидно, они были друзьями Корея. Очевидно, левит Корей дружил с этими ребятами из другого колена. И с этим все в порядке. Вот он жезл. Можно? Да, хорошо, спасибо. Вау, хорошая палка. Ну, теперь я, правда, хорошо выгляжу? Как-то чувствуется, знаете, вот как-то не пробьют, ничего. Что? Вверх? Все будет хорошо. Вау, здорово. Как-то жезлом, в следующий раз буду проповедовать жезлом. Как-то так чувствуется, знаете, вот. Аллилуйя. Если что, так я так раз кого-нибудь. Аллилуйя. Итак, у этих людей были бы такие жезлы. И с чего все началось? Вот трое этих ребят, Корей, Дафан и Аверон, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: «Полно вам, все общество, все святы, и среди них Господь. Почему вы же вы ставите себя выше народа Господня?» И эти три парня, то есть два парня из колена Ревимова, плюс левит, видите, как бы левит, он тоже при храме был, не случайный человек, они, прежде чем восстали на Моисея, смогли пообщаться и еще 250 лидеров, начальников Израилевых, возбудили против Моисея. Оказывается, немного и надо. Я уверен, что началось все с левита. Левит Корей, который решил: я хочу такую палку тоже себе. Чего я без палки? Почему у меня нет такого жезла? Ля, у них есть, а у меня нету. Я тоже хочу. Знаете, Библия говорит, что кто епископство желает, доброго дела желает. Как бы неплохо желать, но Иисус сказал, что никто не может взять на себя, если не дано будет ему свыше. Очень важно, тебе дано от Бога или ты взял это сам. Корей – это пример человека, который хотел взять сам. Взять власть, получить власть от Бога. Помните, даже в дни апостола Петра был там, как его, Елима звали, да? Волх. Пришел, деньги принес, Петру говорит: я тут денежки принес, дай палку. Помните, дайте мне такую власть. То есть время от времени всегда есть люди, которые хотят получить власть, такую же, как у Моисея. Но у Моисея была власть от кого? От Бога. Бог дал ему власть. И Бог дал ему власть призвать Аарона по слову Бога, по повелению Господню. Моисей нашел Аарона и передал ему, сказал: вот, ты будешь моими устами. И потом через время помазал его в священники в Израиле, и его сыновей, чтобы они священнодействовали и служили Богу. И также из колена Левина, левитов, пригласил к служению по повелению Господню. И вот Корей. Представляете, вот я представляю, как, не знаю, кто его надоумил на это. Представляете, как он лег спать и думает: у меня нет такой палки, а у меня нет такой власти. Я хочу. Как вы сегодня слышали за Самсона: а я хочу такую же. Очень важно уметь говорить себе «нет». Скажите рядом сидящему с вами: важно уметь говорить себе «нет». Надо уметь говорить себе «нет». Не всегда нужно, знаете, вот я хочу и все. А ну Корей захотел. Ну и благо у него были друзья. И вот он как-то сел с ними и душу свою излил. Знаете, вот хочу власть. Вот что Моисей там один там с Аароном правит, а я хочу там же быть. И те друзья поддержали. Знаете, хорошо, когда хорошие друзья. Они такие, как же его, Амнон, да? Нет. Ой, прошу прощения. Ай, Амнон, у Амнона был друг. Как же друга звали? О, хорошая палка, смотрите, как опереться можно. Классно, она же не сломается. Нехороший друг Амнона, который посоветовал, помните, по поводу Фамарии. Помните? Очень, мы должны выбирать друзей. Знаете, мы не должны быть слишком дешевы, что ли. Мы стоим дорого, за нас заплачена цена крови Иисуса Христа. Поэтому очень важно, чтобы мы друзей выбирали. Иисус Христос выбирал друзей. Он призвал всех и сказал: ты, нет, не ты, пошли за мной. И он выбрал 12, и он решил, кто будет с ним постоянно. Поэтому очень важно, чтобы каждый из вас, вы знали, что вы сами должны выбрать друзей. И эти друзья, они определяют ваше будущее. Они из вас делают то, кем они являются сами. И вот друзья Корея были такие, что послушай, правильно, ты прав, Корей. Как это? На самом деле ты так правильно все говоришь, ты справедлив. Чего такое? Почему не ты? Почему он? Так давай. И они какое-то время варились вместе втроем. Вместе чай пили, там, вместе там общались, знаете. Потом потихонечку они там сказали, другом, третью. Через время 250 начальников Израилев уже думали точно так, как Корей да Пан Эверон. Вы меня слышите, да? Это означает, каким-то образом они пришли и сказали, эй, послушай, а почему Моисей там с Аароном сами правят? Это неправильно. Так не должно быть. У нас же демократия в стране. Надо, чтобы и как-то другие люди. И постепенно, постепенно они начали влиять на других. 250, вы видите, да? Это немало. 250 начальников израильских. Люди именитые, уважаемые. Вы понимаете, люди, которые уважали весь всем Израиле. Это были на самом деле солидные люди. У каждого из них по палке тоже было своей. Они были там начальники в своих коленах. Их знали, их уважали, с ними здоровались. Знаете, их почитали, их слово слушали люди. И Моисей это поддерживал. И Моисей говорил, вот начальники, прислушивайтесь. И помните, Иофор пришел, избери, он избрал. То есть, как бы все было хорошо до времени, пока не появился один, три, потом 250. И через время, смотрите дальше, что происходит дальше? Что происходит дальше? Где это написано? 19 стих. «И собрал против них, то есть против Моисея и Аарона, Корей, все общество ко входу скинии собрания, и явилась слава Господня всему обществу». Представляете? Через время весь Израиль стоял и говорил, «Моисей, а почему Моисей? Забрать палку у Моисея. Хватит, поносила, дай другому». Представляете, что произошло? Вдруг они забыли все, что произошло в Египте. Сколько Моисей с ними время там проводил. Сколько лет они шли вместе по пустыне. Или там времени шли по пустыне. Я не помню сейчас, сколько там они прошли. Сколько чудес происходило. Забыли за море красное, которое расступилось. За все чудеса забыли. И смотрели на Моисея и на Аарона, как на врагов. Вы представляете, Моисей и Аарон стали врагами в своем собственном народе из-за палки. Из-за жезла, из-за власти, которую Бог дал им. Я представляю, как они, проходя по стану израильскому, слышали, идут, вот они идут. А какие... Что говорили на Моисея и Аарона? Хотите узнать? Давайте посмотрим Библию. Хорошая палка, помогает как-то. Числа 16 глава, 3 стих. Почему вы ставите себя выше всего народа? Знаете, что такое выше? Превозноситесь. Что значит превозношение? Вы возгордились, Моисей и Ааронович. Вы понимаете, да? Вы стали гордыми. Был ли Моисей гордым? Написано, Моисей был кратчайшим человеком на земле. Но вдруг, слышит вслед себе, идут гордецы. Как будто они тут единственные, у кого есть духовная власть. И как будто только они тут над всем. Но это то, что было. Вы понимаете? Что дальше было? Какой там стих следующий, 13 стиха и ниже, смотрите. Разве, что говорили Моисею, разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед? нового ничего нет. Чтобы погубить нас в пустыне. И ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? И дал нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем. Другими словами, они назвали Моисея лжецом. Обманщиком. Вот идет гордый Моисей. Вот еще с ним обманщик, не только Моисей и Аарон. И они обманывают народ. Вот как на них смотрели. Представляете, как чувствовал Моисей себя и Аарон. Как они шли сквозь стан и чувствовали себя, как взглядами уже их бьют. Тюм-тюм-тюм, камни кидают в них. Сначала глазами. Они чувствовали, ой, Боже, что-то происходит не то. Что происходит, Господи? Почему так дискомфортно? Почему мы не можем так чувствовать себя свободно среди своего народа? Как мы как чужие, как изгои стали. И пришло время, и Моисей, и Аарон, они ощутили на себе весь гнев всего народа, когда они пришли. Весь народ поднялся и стал против ними. Они не просто... Эх, камень еще бы взять был где-нибудь. Ну ладно уже, камня нет. Да, эти люди пришли не просто так, не с пустыми руками в скинию Господню. Они пришли с камешком хорошим, увесистым. Я представляю, каждый выбирал там, знаете, хороший камешек. Вот этот, слабо, вот этот лучше. О, вот так все. И пошли навстречу к Моисею. Представляете? Пару миллионов человек с камнями в руках. Я не знаю, что чувствовал Моисей. Он же был человек, правда же? Моисей и Аарон. Представляете, Аарон так за спину Моисея стал. Это не я, это ты все. Начал. И огромное количество людей с камнями. И недовольством, возмущением, гневом. Гордые, возвышают, превозноситесь, обманщики, обманываете, водите нас по пустыне, не сделали то, что обещали. Где земля обетованная? Где молоко и мед? И камни, и руки сжимали, и готовы были бросить. Слава Богу, что явилась слава Господня. Знаете, во что я верю? Что у служителя, призванного, которому Бог дал власть, нет другой защиты. Я вчера об этом говорил. Кто защитит пастора? Нет. Есть только одна защита. Это слава Господня. Это слава Господня. Вау! Слава Богу за славу Господню. Итак, что дальше? 11 стих. Моисей говорит, итак, ты и все твои общества собрались против Господа, что Аарон, что вы ропщите на него. То есть, он говорит, послушайте, вы не с нами это дело имеете. Мы-то, кто мы такие? Кто такой Аарон? Он, чем он занимался всю свою жизнь, Аарон? Кто из вас знает? Какая профессия Аарона была? Месил глину. Кирпичи делал. Вот специалист какой был он, высокого уровня, с высшим образованием. Все, что он умел, это полностью грязный весь в этой глине месить и соломку подбрасывать. Все, что умел он делать, это только делал кирпичи. И вот этот кирпичник теперь главный среди нас. Как это так? И они собрались вместе. Но Моисей говорит, послушайте, мы кто? Мы, да мы никто, в принципе. Сами по себе мы ничего из себя не представляем. Но Бог явился. Бог призвал меня. Бог сказал Моисея пригласи, чтобы он служил, он делал свою работу. Бог тут во всем. Вы не против нас идете. Вы идете против Господа. Это очень важно понимать. Знаете, вот то, что я вам проповедую сегодня, это спасет жизнь многих из вас. Все очень просто. Потому что одно из того, что Бог никогда не потерпит. Он не потерпел это на небесах, когда Херувим осеняющий, был очень осеняющий даже Херувим, но не помогло его осенение, когда он возгордился и решил поднять свой престолик повыше, он был низвержен оттуда. И никто не устоит, потому что Бог, у Него вся слава, Ему вся честь, у Него вся власть на небе и на земле. И весь народ да скажет «Аминь». Но смотрите, как дальше развиваются события. Вам интересно, что дальше произошло? Итак, что происходит дальше? Шестнадцатая глава с 25 стиха. «И встал Моисей, и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израиля». Вы знаете, что они раньше приходили. «Давайте встретимся, давайте поговорим». «Нет, не пойдем». Помните, да? Но пришло время, когда Моисей встал, пошел туда к ним. И знаете, что он сказал? И сказал всему обществу, всем людям сказал: «Отойдите от шатров нечестивых людей». Сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им. Для чего? Чтобы не погибнуть вам во все грехах их. Вы заметили это? Оказывается, очень опасно иметь общение с людьми, которые восстают против Бога, против духовной власти Божьей, которую Бог дает людям. Моисей говорит: послушайте, для вашей безопасности я хочу предостеречь, я хочу сделать все возможное, чтобы вы были сохранены. Людям было непросто, они оказались между Моисеем и Аароном. Смотрите, всего два человека, а на стороне Корея, Дафана и Аверона сколько? Все остальные. Библия говорит: не иди за большинством на неправду. Не, ну же большинство, там же многие так идут. Вот поэтому и гибнут, дорогие. Когда идут за большинством, за толпой. Никогда не ходи за толпой. Скажи рядом сидящему с тобой: никогда не ходи за толпой. Скажи ему: следуй лично за Иисусом Христом. Это очень-очень важно. Моисей говорит: послушайте, дорогие, это же ваша безопасность. Если вы хотите сохранить свою жизнь, тогда отойдите от нечестивых людей. Ну, не, они же так, они тоже справедливы, они тоже наши братья, они тоже хорошие. Мы с Дафаном вот вместе в песочнице играли, помню, а я с Авероном вместе в школе учился в одной. Ну и что? Отойдите и даже не прикасайтесь к ним. Это не игра. Вы меня слышите? Это очень серьезно. И что дальше происходит? Смотрите. Ой, сколько времени, пора уже подходить к концу. Что дальше происходит? И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. Слава Богу. Где-то чаша весов перевесила. Слава Богу! А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих женами, своими сыновьями, своими с малыми детьми. Своими. Помните, как сегодня тоже вы слышали сегодня? Почему люди стоят у шатров? И сказал Моисей: и сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если не умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, И земля разверзнет уста свои, и поглотит их, и все, что у них, и они живыми сойдут преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только Он сказал слова сии, я вам хочу сказать, человек, имеющий духовную власть от Бога, имеет серьезную власть в своих устах. Почему я всегда говорю себе и всем служителям? Я проповедовал об этом, помните, когда говорил о боли, о ранах, ничего не делая из боли и ран. Когда человек, имеющий власть духовную, помните Елисея, имел духовную власть от Бога, мантию получил, и там 40 каких-то детворы за ними вязались. Плешивый, плешивый, лысый, эй ты, начали смеяться там, издеваться над ним. Он сам не понимал, что он сделал. И он проклял их. Через время он видел, как медведица вышла и убила 40 детей. Я думаю, что сам Елисей ужаснулся. Потому что духовная власть – это не игрушка, дорогие братья и сестры. Вы со мной сейчас. Это не игра. Поэтому очень важно, чтобы люди, у которых есть духовная власть, не погрешили своими устами. Помните, когда Моисей погрешил? Что Бог сказал ему? Ты не войдешь в обетованную землю. В этом случае написано, они сильно огорчили его. Он был очень огорчен. Там написано, смотрите, это очень интересное местописание тоже. Числа здесь же, в этой же самой главе. Смотрите, 15 стих. Моисей весьма огорчился. Очень огорчился. Знаете, он был подавлен просто. Божий человек и подавленный, подавленный. Но он ничего неразумного не сказал. Но когда потом, через время, произошло подобное, и он сказал, Бог спросил с него и сказал, ты не войдешь в обетованную землю. Я дал тебе власть духовную не для того, чтобы ты использовал ее не по назначению. Бог спросит с каждого человека, у которого есть духовная власть, что ты делал, имея духовную власть, что ты говорил, как ты использовал духовную власть. И мы с вами, как служители, как христиане, как верующие, мы должны знать эту обратную сторону, важную сторону Божьей святости. Вы со мной сейчас? Мы должны очень, очень осторожны быть в этом плане. Особенно служители, мы не имеем права говорить плохо о людях. Даже если бьют нас, даже если оскорбляют нас, даже если унижают, даже если камни кидают в нашу сторону, закрой свой рот, молчи и страдай тихонько, ничего не говори, Божья милость будет с тобой. То, что Моисей сказал, он сказал это не из гнева, не из амбиций, потому что это была воля Божьего, Божьего суда. Я помню, как однажды Лестер Самбрелл рассказывал, как он пришел однажды в банк один, хотел взять кредит, и его там просто прогнали. И Бог ему сказал, проклини этот банк. Не просто он сам, знаете, ах, вы такие всякие, знаете, нет, мы не такие люди, аминь. Мы благословляем, мы не проклинаем. Но Лестер Самбрелл однажды это сделал, однажды. И через время этот банк рухнул. Не только внутри вся система, здание потрескалось и разрушилось. Вот это случилось. Поэтому очень важно, чтобы мы были очень аккуратны и делали то, что угодно нашему Господу. Вот для чего Бог дает духовную власть, чтобы мы исполняли Его повеление. Духовная власть действует, когда мы под Ним делаем то, к чему призваны, то, что Он нам говорит. Мы исполняем Его волю, Его желания, а не свои. И весь народ да скажет.
Аминь.
Вот для чего духовная власть. И то, что сказал Моисей, это не было его были эмоциями, но это случилось. И Библия говорит, лишь только он сказал слова сии, рассела земля под ними, и разверзла земля уста свои, поглотила их и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущества. И сошли они со всем, что принадлежало им живые преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они среди общества. И все, извиняюсь, израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. Началось. Вы заметили? Есть всему время. Библия говорит, что не скоро совершается суд над худыми делами. Поэтому сердце сынов человеческих не боится делать зло. Да, ну и что? Да, на пастора она говорит, да, на лидера, да, он такой бестолковый. Да-да-да. Не послушайте, дорогие. Это не игра. От слов своих оправдаешься. И от слов своих осудишься. Будь внимателен, когда ты поднимаешь свои уста. Все, что касается власти, духовной власти в церкви или земной политической власти, не говори неразумного. Не, ну все остальные говорят и начинают обсуждать и критикуют, и президента, правительство обзывают всякими словами, и я тоже с ними хихикаю, тоже обзываю. Нельзя этого делать. Вы со мной сейчас? Мы призваны благословлять. Давайте вместе скажем, я благословляю наше правительство. И я буду благословлять наше правительство. Аминь. Запомните это. Не говорите неразумного. Не делайте. Есть время, когда Бог начинает что-то делать. Есть время, когда Бог все расставляет на свои места. Он Господь. У Него вся власть и вся сила. Бог знает. Там интересно написано, смотрите, мне понравилось это место Писания, числа 26 глава. Вот посмотрите, мы немножко там вернемся сюда. 26 глава, числа. Смотрите, написано. Вроде мы читаем, что там Кореи, там Дефан и Верон, там провалились все. Не все. Смотрите, 26 глава, с 9 по 11 стих. Сыны Елиава, траля-ля, траля, перечисляются, при собрания, которые произвели возмущение, и разверзла земля, уста свои поглотила. 11 стих, но сыны Корееви не умерли. Знаете почему? Потому что у сыновей хватило больше ума, чем у их отца. И они это шли. Они не были согласны со своим отцом. Вы меня слышите? Они осмелились отступить от своего собственного отца, который шел против Бога. И Библия говорит, что они остались живы. И они продолжали служить. И они продолжали и были благословлены. Почему? Потому что они имели свой собственный Божий страх и понимание, что Бог достоин почтения и уважения. Аминь. И уважение к Нему – это уважение к власти. Поэтому слава Богу, что мы с вами понимаем это. Итак, давайте вернемся и будем заканчивать собрание. В эту же главу, 17 главу, которую я уже прочитал, где Господь сказал, написано, я не буду читать всего, но умерло более 14 тысяч человек. Не только Корей, Дафан и Аверон, не только 250 человек. Написано, я все-таки прочитаю это. Смотрите. Прочитаю, где-то это написано, мы сейчас найдем. Ничего, нормально то, что я вам рассказываю? Это как вы воспринимаете? Положительно? Это не придавило вас, не огорчило вас? Все в порядке? Хорошо. Я сейчас буквально 16 глава. 16 глава, 46, 48, 48 стих, смотрите. «И сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу и положи с нее огня жертвенника, и всыпь курение, неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. Моисей был хороший пастырь. Он жалел людей. Даже тех, которые неправильно поступали. Он говорит, Аарон, беги, беги быстро. Заступи, защити людей. Потому что началось поражение. И он побежал, заступил и стал между мертвыми и живыми. И поражение прекратилось. 49 стих. И умерло от поражения 14 700 человек. Вы слышите, да? Нет, ни войны даже не было. Мирное время. И люди гибли. Почему? Потому что восстали не против Моисея и Аарона, а против Господа. И дальше написано, 17 глава, 12 и 13 стих, и сказали сыны Израилева Моисею, вот мы умираем, погибаем, все погибаем, всякий приближающийся к скинии Господней умирает, не придется ли нам всем умирать? Нет, не придется. Не умрете, если только будете уважать, понимать и правильно относиться к духовной власти, которую Бог установил на земле. Аминь. И возвращаемся к 17 стиху. Что же произошло? Что же произошло? Моисей собрал жезлы всех начальников. Всех собрал их. Положил пред Господом. Все увидели, сколько там палок было. 12 палок было. 12 или 13, сколько там, я не помню, не имеет значения. Вот, все это сложили в скинии собрание, закрыли на замок и пошли все спать. На утро просыпаются, один человек доверенный приходит, выносит все эти жезлы, выносит, так, это чей? Рувимова, твой? Лови свой жезл. Как был, так и остался. Как был, так и остался. Так, дальше, Иудин, жезл твой? Лови. Как был, дуб дерева, так и остался. В котором, знаете, вот в этой палке нет жизни. Его, наверное, даже раскручивается. Он не знал это. Она не живая. И вот так каждому раздал, и потом вынес жезл Ааронову. И знаете, что произошло? Он вынес целое дерево. Он поставил, смотрите, и они все ахнули. Они увидели ветки, листья и миндали. Знаете, что это означает? Власть, который Бог дает, она приносит жизнь. Вы меня слышите? Власть, которую люди берут сами, приносит смерть. Вот почему люди умирают. Еще два места Писания, мы заканчиваем, будем молиться сейчас. Посмотрите, посмотрите, где апостол Павел пишет Ефесянам 4 глава. Написано, что Бог поставил. Помните, апостолов, пророков, пастырей и так далее. И второе послание к Коринфянам. Второе Коринфянам, 10 глава. Вы что-то получаете сегодня? Я верю, что это благословит и поможет вам в течение всей вашей жизни. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 8 стих. Смотрите, Павел пишет. Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам, Господь дает власть. Он решает. Он Господь. Да поклонится ему вся земля. Но смотрите, дал власть для чего? К созиданию, а не к расстройству. Наблюдай, какой результат. Где созидание, где расстройство? Где жизнь, а где смерть? Где плоды, где радость? А где разрушение? Все так просто. Власть Бог дает для созидания, для жизни, для благословения и для плодов, чтобы мы приносили. Вот для чего Бог дает духовную власть. Бог дает власть для благословения. Нам нужны люди, у которых есть духовная власть. Помните, даже бесы сказали сыновьям Скевы, вы кто такие? Иисуса знаю. Павел известен. Вы кто? Мы чего здесь? Мы по какому праву сюда пришли? Написано, раздели их наголо, избили и прогнали. Я не раз участвовал в признании бесов. Я видел, как это происходит. Я видел, когда бесы игнорируют определенных людей. Что-то неправильно с ними. Это действует в духовном мире. Очень важно, чтобы ты знал, что тебе дано, а чего нет. Я верю в какой-то Божий порядок, в теократию, где мы все склоняемся перед властью Господа нашего, Иисуса Христа. И мы не делаем не так, как Самсон, Корей, Дафан и Верон, что я хочу, а я хочу. Нет. Мы смиряемся перед Его авторитетом. Господь, если Ты сказал, что вот это так, я так и поступлю. Это нужно везде, это нужно твоей личной жизни, твоей семье. Если ты жена, ты должна знать, что у твоего мужа есть духовная власть. Не забирай у него его палку. Это опасно для жизни. Пусть он будет со своей палкой, жезлом. Написано, Христу глава Бог, а мужу глава Христос, а жене муж. Дорогие женщины, не ради мужей, ради самих себя, ради Христа. Смиритесь под крепкую руку мужа. Спасибо за ваш аминь. Дети, если здесь есть, то же самое, повинуйтесь своим родителям. Опасно, не забирайте у них эту палку. Это им дано, этот жезл. То есть Бог так установил, для чего? Для безопасности, для сохранности, для благословения, для созидания. Мы сегодня утром слышали за Самсона, который решил переступить и решил по-своему жить. Он закончил плохо. Но мы закончим хорошо. Потому что мы понимаем, что такое духовная власть в семье, в обществе. Если тебя останавливает тебя работник ГАИ, не спорь с ним, не ругайся, уважай его. Вы меня слышите или нет? Нет, не слышно. Вы меня слышите или нет? Он Божий слуга, так написано. У него не меч в руках, палка. Слава Богу за это, правда? Трубил бы тебе голову, а так он не рубит, только штрафует. Но мы должны уважать власть. Если у человека есть власть, мы должны уважать ее. Мы не присмыкаемся, мы не склоняемся, но мы уважаем. Мне нравится об этом, когда мне останавливает работник ГАИ и говорит, я уважаю вас. Если я нарушил, я говорю, я нарушил, я виноват. Все просто. Почему? Ради Бога, ради Его благословения, ради Его созидания, ради того, чтобы Он был со мною. Аминь. Если ты работаешь на работе, у тебя есть начальник, уважай своего начальника. Не открывай ногами двери, да ты язычник, ты нечестивый. Сейчас я тебе все выскажу. Неприятности будут, и Бог будет на его стороне, а не на твоей. Уважай своего начальника. Даже, а если твой начальник верующий, ты в фирме христианской работаешь, и твой начальник верующий, вдвойне уважай. Если он христианин, тем более уважай. Да он мой брат, он мне все простит. Он имеет право выгнать тебя с работы. Поэтому очень важно, чтобы мы это понимали, дорогие. И были в безопасности. Точно как маленькие дети, которые защищены до тех пор, пока слушаются родители. Правда? И как только они переступают, попадают в неприятности, так же и мы с вами. Наши неприятности отсюда. Бог установил власть. И то же самое духовная власть в церкви. Есть духовная власть, которая дана для созидания, чтобы хорошо тебе было, чтобы в безопасности был, чтобы ты был под сенью всемогущего, под кровом Всевышнего был. Вау! Вот для чего духовная власть. Слава Богу за это. Давайте вместе встанем. Вы получили что-то от Бога сейчас? Вы считаете это полезной, эту проповедь сегодня? Давайте дадим Богу славу. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь Иисус. Давайте вместе молиться о том, чтобы мы были очень внимательны к этому. И что касается духовной власти, мы уважали тех, кто поставлены в нашей жизни. Возможно, вы для кого-то тоже начальник. Не злоупотребляйте своей властью. Поступайте по совести, правильно поступайте. Но, и будучи под властью, у вас есть кто-то под властью, все так построено. Помните, как Иисус сказал сотнику, помните? сотни говорит, я подвластный человек, я под властью, имею воинов подвластных. Я говорю одному, делай то, делает, иди, иди, идет. Иисус, знаете, что сказал? Это и есть вера. Это и есть вера. Я ведь в Израиле не нашел такой веры. Всего лишь понимание духовной власти, это и есть вера. Потому что, когда я говорю бесам во имя Иисуса Христа, бесы повинуются, а христиане — другое дело. Они более, бесы более послушны. Потому что они знают духовную власть. Они знают, что Иисус победил их на кресте. Они знают, что Иисус дал власть верующему в Него. Каждый из вас имеет власть. Вы знаете это? В имени Иисуса Христа. Скажите рядом стоящим с вами, вы имеете власть над всеми бесами. Скажите, вы можете изгонять бесов. Скажите, только в том случае, если вы послушны сами. Все очень просто. Все очень просто. Все очень просто. О, Господь, слава Тебе. Давайте будем вместе молиться. Господь дорогой, я молюсь. Я молюсь, чтобы мы все, и я, и церковь, все из нас, мы склонились пред Твоим именем, пред Твоей властью, которая на небе и на земле, Иисус. Тебе дана власть на небе и на земле. Мы склоняемся пред Твоим именем, и мы хотим быть послушными Тебе. Мы хотим делать, Господь, то, что Ты говоришь. О, Господь Иисус, мы хотим жить под Твоей властью. Мы не хотим быть сами по себе, жить сами по себе. Мы хотим быть под Твоей властью, Господь. Под Твоей крышей, под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, потому что там покой, там защита, там безопасность, там Божье обетование, Господь. Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Я благодарю Тебя, что сегодня днем Ты предлагаешь Твою безопасность, свое покровительство, Твои гарантии для каждого. Слава Тебе! О, Господь, слава Тебе! Аллилуйя, Господь!